Глава 38. Пока нечего было и думать о том, чтобы тащиться куда-то на Сибирь и искать преснопамятного Каптинармуса Михаэля. Отец не хотел терять времени. Пока империя еще не послала войска, у Нового Крыма был шанс избежать тотальной термоядерной бомбардировки. У папы были свои люди. Точнее, это были люди нашей семьи. Те, кто работал с нами уже много-много лет. Техники, инженеры, медики и прочее. Народ тертый и неробкого десятка. Иные у отца просто не задерживались. Разумеется, обо мне отец ничего им не сказал. Просто собрал и произнес пылкую речь, на которой он, надо отдать ему должное, был большой мастер. Сторонники отца, как и он сам, не отличались большой любовью к бесстрашной госпоже Дориане Дарк. И когда отец попросил выступить добровольцев, ни один из пришедших не остался в стороне. Ударный отряд состоял из почти 50 бойцов. Не ровнее имперскому десанту, конечно же, но и не мальчишки интербригад. Хорошо вооруженные, на складах отцовской латифундии нашлось немало всяческого добра. Шли не наобум, а я пытался отогнать от себя навязчивую мысль о том, сколько же из них не вернется сегодня домой. Меня никто из них не видел. Мне предстояло действовать в одиночку. Шестая бастионная находилась далеко за городом. Сходство нового Севастополя со старым заключалось только в длинной, кинжалом вонзившейся в плоский берег бухты. Никаких гор вокруг и в помине не было. Поэтому для защиты от возможного морского нападения, а история Нового Крыма знала и времена самых настоящих пиратских набегов, на выдававшихся в море мысах насыпали бастионы и соорудили батареи, в дополнение к тому самому форту номер 30, Максим Горький. Шестая бастионная на самом деле была снятым с колес старым противокорабельным ракетным комплексом. Транспортеры неведомым образом сгинули во мраке времени, однако контейнеры с ракетами, устройства перезарядки уцелели. И на невысоком холме, с которого на три стороны света море просматривалось на много миль, был выкопан котлован. Его залили бетоном, перекрыли стальными двутаврами, прибавили еще бетона и еще брони. В полуоткрытых башнях поставили контейнеры, добавили капониры и горжи на тот случай, если противник таки высадит десант и попытается взять батарею штурмом. Однажды шестая бастионная даже вступила в дело, когда повольники, так они гордо именовали себя, будучи, конечно, по той же древней терминологии, самыми обыкновенными ворами, попытались захватить город. С тех пор батарея пустовала. Имперцы покончили с разбоем, немногих уцелевших пиратов отправили на сварк, а шестую бастионную разоружили. Казематы и капониры стали меккой для новосевастопольской ребятни. Несмотря ни на какие родительские запреты, мы, мальчишки, ни на миг не сомневались, что под самыми глубокими артиллерийскими погребами шестой бастионной на десятки километров тянутся забытые всеми ходы, соединяя в тайную сеть все старые укрепления Нового Севастополя, построенные в одно время с городом. Ходили слухи о счастливчиках, отыскавшие заветные потайные двери в эту систему, по какой-то старой памяти, именовавшейся «загадкой царей». Я долго не мог понять, откуда это взялось и при чем тут какие-то цари. Разумеется, тайна рождала легенды. Даже в мое время среди 12-летних шепотом передавались жуткие рассказы о черном ракетчике, брошенном своими спутниками и с тех пор регулярно появлявшемся здесь, предвещая чью-то безвременную гибель. И вот на это богатство наложила лапу госпожа Дориана. Я лежал в зарослях. Новый Крым богат пышной растительностью, ночь пропитана пряными запахами. Волны ароматов покачивались над моей головой. Крупные соцветия алоцвета потряхивали венчиками, и казалось, это крошечные гномы из детских сказок развязывают свои волшебные мешочки, выпуская на волю дивные запахи. Впереди, в неярком звездном свете, смутно виднелся горб батарейного холма. Давно разоруженный, давно не опасный, любимое место мальчишеских игр. Сейчас он казался мне чем-то наподобие той самой матки, ужаснейшего порождения, бог весть какого разума, непрошенного гостя, вырванного из холода и тьмы вселенной. И точно так же, как я убивал этих тварей на ЗТ-5, Омеге-8 и на Иволге, я буду убивать их здесь. Круг замыкается. Я вернулся туда, откуда начал. И змея крепко вцепилась зубами в собственный хвост. Шло время. Медленно поворачивались звезды. Я ждал. Отец и его отряд должны сделать свое дело, прежде чем я пойду вглубь. На первый взгляд, шестая бастионная никак не охранялась. Но, само собой, только на первый взгляд. И потому, когда из мрака черными призраками возникли идущие с моря лодки, темнота на берегу взорвалась адом бьющих им навстречу пулеметных очередей. Пора. Дриана заглотила приманку. Лодки, само собой, были пустыми. Отец и его люди пойдут в атаку совсем с другой стороны. Дарк должна быть уверена, что раскусила нашу хитрость. И точно, немного погодя, стрельба послышалась уже совсем с другой стороны. Вдали от берега грохнул взрыв. Оранжевая вспышка, тотчас же поглощенная дымом, затем еще и еще. Я пополз вперед. Вот и знакомая груда камней. Здесь ничего не меняется, или меняется слишком медленно. Конечно, Дариана, если не дура, и если у нее в свите есть наши, все мальчишеские крысиные ходы будут запечатаны. На этот случай я тащил с собой известное количество пластида, способного пробурить шахту в самой прочной скале. Дробные очереди выстрелов становились все ближе и громче. К безумному хору подключались все новые и новые стволы. Создавалось впечатление, что на шестую бастионную наступает целая армия. Ребята Дариан и Дарк не заставили ожидать их ответа. Амбразуры полыхнули огнем. Судя по характерным хлопкам, интербригада не поленилась поставить туда все, вплоть до безоткатных орудий. Мне пришлось сделать над собой усилие, выбрасывая из головы мысли об отце и его товарищах, оказавшихся сейчас под перекрестным огнем. Извиваясь и стелясь ужом по земле, я полз вперед. Вот и приметная каменная горка, вот и узкая ниша. Когда-то она казалась мне, мальчишке, настоящей пещерой. А сейчас я едва втиснулся в нее, кое-как вывернув руки и ноги. Заветный камень в глубине ниши послушно повернулся. Открылась зияющая горловина колодца. Я нащупал покрытые ржавчиной скобы, кое-как пролез внутри и стал спускаться. Крысиный лаз, конечно, не мог остаться незаделанным. Спустившись метра на три, я уткнулся в глухую серую переборку. Бетонная пробка, чего и следовало ожидать. Пришлось повозиться. На то, чтобы разнести преграду, у меня ушел почти весь пластид. Детонацию приходилось подгадывать к особо громким разрывам наверху. Не зря же мы согласовывали с отцом специальный график особо мощных и звучных эффектов на поверхности, чтобы хоть как-то скрыть мои пиротехнические упражнения. Я вылезал на поверхность, отползал прочь, смотрел на секундомер, а в нужный момент сжал кнопку детонатора, возвращался и так далее. Наконец я пробился. Пробка оказалась не так велика, кто-то из строителей, на мое счастье, слегка схалтурил. Я спустился, прополз немного горизонтальным коллектором и вновь нырнул в круглое узкое жерло. Вертикальная шахта вела вниз, и навстречу мне тянуло теплом. Во всяком случае, вентиляторы внутри крепости работали исправно. Скобы под моими руками шатались и предательски скрипели. Не похоже было, чтобы этим ходом часто пользовались. Пыль лежала нетронутой. Это хорошо. Есть надежда, что Дарк и ее присные на самом деле не знают об этой штольне. Спустившись метров на 20, я оказался в тесной камере. Здесь когда-то помещалось нечто вроде пульта управления задвижками на еще добром десятке подобных горловин, служивших потайными путями отхода защитникам батареи, если дело станет совсем плохо. К сожалению, почти все из них были подорваны имперцами. Как и почему уцелел именно этот выход, для меня оставалось загадкой. Из камеры вело три коридора, перекрытые тяжелыми броневыми дверями. Некогда начищенная до блеска бронза запорных штурвалов, достойных мостика Славы или Нарварина, позеленела. Со спиц свисал какой-то не то мох, не то лишайник. Я осторожно осмотрелся. Внутрь камеры, похоже, никто не входил уже долгие годы. Оно и понятно, если выход на поверхность залит бетоном, делать тут нечего.